Радио «Вера» представляет.
Глава 4. На другой день все обделалось как нельзя лучше. Костанжоглу дал с радостью 10 тысяч, без процентов, без поручительства, просто под одну расписку. Так был он готов помогать всякому на пути к приобретению. Этого мало. Он сам взялся сопровождать Чичикова к Хлобуеву с тем, чтобы осмотреть вместе с ним имение. После сытного завтрака все они отправились, севши все трое в коляску Павла Ивановича. Пролетки хозяина следовали порожняком за ними. Яр побежал впереди, сгоняя с дороги птиц. В полтора часа с небольшим сделали они 18 верст и увидели деревушку с двумя домами. Один большой и новый, недостроенный и остававшийся в черне несколько лет, другой маленький и старенький. Хозяина нашли они растрепанного, заспанного, недавно проснувшегося, на сюртуке у него была заплата, а на сапоге дырка. Приезду гостей он обрадовался, как бог весть чему. Точно как бы увидел он братьев, с которыми надолго расстался. «Константин Федорович, Платон Михайлович!» — вскрикнул он. «Отцы родные, вот одолжили приездом! Дайте протереть глаза! Я уж право думал, что ко мне никто не заедет. Всяк бегает меня, как чумы, думает, попрошу взаймы. Ох, трудно, трудно, Константин Федорович, вижу, сам всему виной. Что делать? Свинья свиньей зажил. Извини, «Извините, господа, что принимаю вас в таком наряде, сапоги, как видите, с дырами. Да чем вас почивать, скажите?»
«Пожалуйста, без околичностей. Мы к вам приехали за делом», — сказал Костанжогло. «Вот вам покупщик, Павел Иванович Чичиков».
«Душевно рад познакомиться. Дайте прижать мне вашу руку».
Чичиков дал ему обе.
«Хотел бы очень, почтеннейший Павел Иванович, показать вам имение, стоящее внимания. Да что, господа, позвольте спросить, вы обедали?»
«Обедали, обедали», — сказал Костанжогло, желая отделаться. «Не будем и мешкать, и пойдем теперь же».
«В таком случае пойдем».
Хлобуев взял в руки картуз, гости надели на головы картузы, и все отправились пешком осматривать деревню.
«Пойдем осматривать беспорядки и беспутство мое», — говорил Хлобуев. «Конечно, вы сделали хорошо, что пообедали. Но поверите ли, Константин Федорович, курицы нет в доме, до того дожил. Свиньей себя веду, просто свиньей».
Он, глубоко вздохнув и как бы чувствуя, что мало будет участия со стороны Константина Федоровича и жестковато его сердце, подхватил под руку Платонова и пошел с ним вперед, прижимая крепко его к груди своей. Костанжогло и Чичиков остались позади и, взявшись под руки, следовали за ними в отдалении.
«Трудно, Платон Михайлович, трудно!» — говорил Хлобуев Платонову. «Не можете вообразить, как трудно. Без денежья, без хлебья, без сапожья. Трын-трава бы это было все, если бы был молот и один. Но когда все эти невзгоды станут тебя ломать под старость, а под боком жена, пятеро детей сгрустнется, поневоле сгрустнется».
Платонову стало жалко. «Ну, а если вы продадите деревню, это вас поправит?» — спросил он.
«Какая поправит?» — сказал Хлобуев, махнувши рукой. «Все пойдет на уплату необходимейших долгов, а затем для себя не останется и тысячи».
«Так что же вы будете делать?»
«А бог знает»,
— говорил Хлобуев, пожимая плечами. Платонов удивился. «Как же вы ничего не предпринимаете, чтобы выпутаться из таких обстоятельств?»
«Что ж предпринять?»
«Будто нет уже средств».
«Никаких».
«Ну, ищите должности, возьмите какое-нибудь место».
«Ведь я губернский секретарь. Какое же мне могут дать выгодное место? Жалования дадут ничтожное, а ведь у меня жена, пятеро детей».
«Ну, частную какую-нибудь должность. Пойдите в управляющий».
«Да кто же мне поверит имение? Я промотал свое».
«Ну, да если голод и смерть грозят, нужно же что-нибудь предпринимать. Я спрошу, не может ли брат мой через кого-либо в городе выхлопотать какую-нибудь должность?»
«Нет, Платон Михайлович», — сказал Хлобуев, вздохнувши и сжавши крепко его руку. «Не гожусь я теперь никуда. одряхлел прежде старости своей, и поясница болит от прежних грехов, и ревматизм в плече. Эх, куды мне? Что разорять казну? И без того теперь завелось много служащих ради доходных мест. Храни Бог, чтобы из-за меня, из-за доставки мне жалования прибавлены были подати на бедное сословие, и без того ему трудно при этом множестве сосущих. Нет, Платон Михайлович, Бог с ним».
«Вот положение, — думал Платонов, — это хуже моей спячки». Тем временем Костанжогло и Чичиков, идя позади их на порядочном расстоянии, так между собою говорили.
«Он запустил, как все, — говорил Костанжогло, указывая пальцем. — Довел мужика до какой бедности. Когда случился падеж, так уж тут нечего глядеть на свое добро. Тут все свое продай, да снабди мужика скотиной, чтобы он не оставался и одного дни без средств производить работу. А ведь теперь и годами не поправишь. И мужик уже изленился и загулял, и стал пьяница».
«Так, стало бы, теперь не совсем выгодно и покупать эдкое имение?» — спросил Чичиков.
Тут Костанжогло взглянул на него так, как бы хотел ему сказать: «Ты что за невежа? С азбуки, что ли, нужно с тобой начинать?»
«Невыгодно. Да через 3 года я буду получать 20 000 годового дохода с этого имения. Вот оно как невыгодно. В 15 верстах. Бездельца. А земля-то какова? Разглядите землю. Все поемные места. Да я засею льну, да 1000 на 5 одного льну отпущу. Репой засею, на репе выручу 1000 4. А вон, смотрите, по косогору рожь поднялась. Ведь это все падаль. Он хлеба не сеял, я это знаю. Да этому имению 1500, а не 40.
Чичиков стал опасаться, чтобы Хлобуев не услышал, потому отстал еще подальше.
«Вон сколько земли оставил в пусте!» — говорил, начиная сердиться, Костанжогло. «Хоть бы повезти их вперед, так набрели бы охотники! Ну уж если нечем пахать, так копай под огород, огородом бы взял! Мужика заставил пробыть 4 года без труда! Безделица! Да ведь этим одним ты уже его развратил и навеки погубил! Уж он успел привыкнуть к лохмотью и бродяжничеству! Это стало уже жизнью его!»
И, сказавши это, плюнул Костанжогло, и желчное расположение осенило сумрачным облаком его чело.
«Я не могу здесь больше оставаться. Мне смерть глядеть на этот беспорядок и запустение. Вы теперь можете с ним покончить и без меня. Отберите у этого дурака поскорее сокровище. Он только бесчестит Божий дар».
И, сказавши это, Костанжогло простился с Чичковым и, нагнавши хозяина, стал также прощаться.
«Помилуйте, Константин Федорович, — говорил удивленный хозяин, — только что приехали и назад...»
«Не могу. Мне крайняя надобность быть дома»,
— сказал Костанжогло, простился, сел и уехал на своих пролетках. Казалось, как будто Хлобуев понял причину его отъезда.
«Не выдержал, Константин Федорович, — сказал он. — Чувствую, что не весело такому хозяину, каков он, глядеть на эдакое беспутное управление. Верите ли, что не могу, Павел Иванович, что почти вовсе не сеял хлеба в этом году, как честный человек. Семян не было, не говоря уж о том, что нечем пахать. Ваш братец Платон Михайлович, говорят, необыкновенный хозяин. О Константине Федоровиче что уж говорить, это Наполеон своего рода. Часто, право, думаю, ну зачем столько ума дается в одну голову, а? Ну чтобы хоть каплю его в мою глупую, хоть бы на то, чтобы сумел дом свой держать. Ничего не умею, ничего не могу». «Ах, Павел Иванович, возьмите в свое распоряжение. Жаль больше всего мне мужичков бедных. Чувствую, что не умел быть. Что прикажете делать? Не могу быть взыскательным и строгим. Да и как мог приучить их к порядку, когда сам беспорядочен? Я бы их отпустил сейчас же на волю. Да как-то устроен русский человек, как-то не может без понукателя. Так и задремлет, так и заплеснет».
«Ведь это точно странно, — сказал Платонов. — Отчего это у нас так, что если не смотришь во все глаза за простым человеком, сделается и пьяницей, и негодяем?»
«От недостатка просвещения, — заметил Чичиков. —
Ну, бог весть отчего. Вот мы и просветились, а ведь как живем?
Я в университете был и слушал лекции по всем частям, а искусству и порядку жить не только не выучился, а еще как бы больше выучился искусству побольше издерживать деньги на всякие новые утонченности да комфорты. Больше познакомился с такими предметами, на которые нужны деньги. От того ли, что я бестолково учился? Только нет, ведь так и другие товарищи. Может быть, 2-3 человека извлекли себе настоящую пользу, да и то от того, может, что и без того были умны, а прочие ведь только и стараются узнать то, что портит здоровье да выманивает деньги. Ей-богу, ведь учиться приходили только за тем, чтобы аплодировать профессорам, раздавать им награды, а не самим от них получать. Так из просвещения-то мы все-таки выберем то, что погаже. Наружность его схватим, а его самого не возьмем. Нет, Павел Иванович, не умеем мы жить от чего-то другого. А от чего, ей-богу, я не знаю.
«Причины должны быть?» — сказал Чичиков. Вздохнул глубоко бедный Хлобуев и сказал так.
«Иной раз, право, мне кажется, что будто русский человек какой-то пропащий человек». Нет силы воли, нет отваги на постоянство. Хочешь все сделать, и ничего не можешь. Все думаешь, с завтрашнего дня начнешь новую жизнь. С завтрашнего дня примешься за все как следует. С завтрашнего дня сядешь на диету. Ничуть не бывало. К вечеру того же дня так объешься, что только хлопаешь глазами, и язык не ворочается, как сова. Сидишь, глядя на всех. Право, едок, все».
«Нужно в запасе держать благоразумие, — сказал Чичиков, — ежеминутно совещаться с благоразумием, вести с ним дружескую беседу».
«Да что? — сказал Хлобуев. — Право, мне кажется, мы совсем не для благоразумия рождены. Я не верю, чтобы из нас был кто-нибудь благоразумным. Если я вижу, что иной даже и порядочно живет, собирает и копит деньгу, не верю я и тому. На старости его черт попутает, спустит потом все вдруг. И все у нас так, и благородные, и мужики, и просвещенные, и непросвещенные. Вон какой был умный мужик, из ничего нажил 100 тысяч, а как нажил 100 тысяч, пришла в голову дурь сделать ванну из шампанского и выкупался в шампанском. Ну вот мы, кажется, и все обсмотрели, больше ничего нет. Хотите разве взглянуть на мельницу? Впрочем, в ней нет колеса, да и строение никуда не годится».
«Что же рассматривать ее?» — сказал Чичиков.
«В таком случае пойдем домой».
И они все направили шаги к дому. На возвратном пути были виды те же. Неопрятный беспорядок так и выказывал отовсюду безобразную свою наружность. Все было опущено и запущено. Прибавилась только новая лужа посреди улицы. Сердитая баба в замасленной дерюге прибила до полусмерти бедную девчонку. Поодаль два мужика глядели с равнодушием стоическим на гнев пьяной бабы. Один чесал у себя пониже спины, другой зевал. Зевота видна была на строениях. Крыши также зевали. Платонов, глядя на них, зевнул. «Мое-то будущее достояние, мужики, — подумал Чичиков, — дыра на дыре, и заплата на заплате. И точно на одной избе вместо крыши лежали целиком ворота. Провалившиеся окна подперты были жердями, стащенными с господского амбара. Словом, в хозяйство введена была, кажется, система Тришкина кафтана. Отрезывались обшлага и фалды на заплату локтей». Они вошли в комнаты. Чичикова несколько поразило смешение нищеты с некоторыми блестящими безделушками позднейшей роскоши. Посреди изорванной утвари и мебели новенькие бронзы. Какой-то Шекспир сидел на чернильнице. На столе лежала щегольская ручка слоновой кости для почесывания себе самому спины. Хлобуев отрекомендовал им хозяйку-жену. Она была хоть куда. В Москве не ударила бы лицом в грязь. Платье на ней было со вкусом, по моде. Говорить любила больше о городе да о театре, который там завелся. По всему было видно, что деревню она любила еще меньше, чем муж, и что зевала она больше Платонова, когда оставалась одна. Скоро комната наполнилась детьми, девочками и мальчиками. Их было пятеро, шестое принеслось на руках. Все были прекрасны. Мальчики и девочки, загляденье. Они были одеты мило и со вкусом, были резвы и веселы, и от этого было еще грустнее глядеть на них. Лучше бы одеты они были дурно, в простых пестредевых юбках и рубашках, бегали себе по двору и ничем не отличались от простых крестьянских детей. К хозяйке приехала гостья. Дамы ушли на свою половину, дети убежали вслед за ними, мужчины остались одни. Чичиков приступил к покупке. По обычаю всех покупщиков, сначала он охаял покупаемое имение. И, охаявший его со всех сторон, сказал: «Какая же будет ваша цена?» «Видите ли что», — сказал Хлобуев, — «запрашивать с вас дорого не буду, да и не люблю. Это было бы с моей стороны и бессовестно. Я от вас не скрою также и того, что в деревне моей из 100 душ, числящихся по ревизии, и 50 нет налицо. Прочие или померли от эпидемической болезни, или отлучились беспаспортно, так что вы почитаете их как бы умершими. Поэтому-то я и прошу с вас всего только 30 000». «Ну вот, 30 000. Имение запущено, люди мертвы, и 30 000. Возьмите 25 000».
«Павел Иванович, я могу его заложить в ломбард в 25 000, понимаете ли это? Тогда я получаю 25 000, и имение при мне. Продаю я единственное за тем, что мне нужны скоро деньги, а при закладке была бы проволочка, надо было бы платить приказным, а платить нечем».
«Ну, да все-таки возьмите 25 000». Платонову сделалось совестно за Чичикова. «Покупайте, Павел Иванович», — сказал он. «За имение можно всегда дать эту цену. Если вы не дадите за него 30 000, мы с братом складываемся и покупаем». Чичиков испугался.
«Хорошо», — сказал он. «Даю 30 000. Вот 2 000 задатку дам вам теперь, 8 000 через неделю, а остальные 20 000 через месяц». «Нет, Павел Иванович, только на том условии, чтобы деньги как можно скорее. Теперь вы мне дайте 15 000, по крайней мере, а остальные никак не дальше, как через 2 недели».
«Да нет 15 000, 10 у меня всего теперь, дайте соберу». То есть Чичиков лгал, у него было 20 000.
«Нет, пожалуйста, Павел Иванович, я говорю, что необходимо, мне нужны 15 000».
«Да право, не достает 5 000, не знаю сам, откуда взять». «Я вам займу», — подхватил Платонов.
«Разве эдак?» — сказал Чичиков и подумал про себя. «А это, однако же, кстати, что он дает взаймы. В таком случае завтра можно будет привезти».
Из коляски была принесена шкатулка, и тут же было из нее вынуто 10 000 Хлобуеву. Остальные же 5 000 обещано было привезти ему завтра, то есть обещано. Предполагалось же привезти 3, другие потом денька через 2 или 3, а если можно, то и еще несколько просрочить. Павел Иванович как-то особенно не любил выпускать из рук денег. Если же настояла крайняя необходимость, то все-таки казалось ему лучше выдать деньги завтра, а не сегодня. То есть он поступал, как все мы. Ведь нам приятно же поводить просителя. Пусть его натрет себе спину в передней, будто уж и нельзя подождать ему. Какое нам дело до того, что, может быть, всякий час ему дорог и терпит от того дела его? Приходи, братец, завтра, а сегодня мне как-то некогда».
«Где же вы после этого будете жить?» — спросил Платонов Хлобуева. «Есть у вас другая деревушка?»
«Деревушки нет, а я перееду в город. Все же равно это было нужно сделать не для себя, а для детей. Им нужны будут учителя закону Божию, музыки, танцеванию, ведь в деревне нельзя достать».
«Куска хлеба нет, а детей хочет учить танцеванию», — подумал Чичиков.
«Странно», — подумал Платонов.
«Что ж, нужно нам чем-нибудь вспрыснуть сделку», — сказал Хлобуев. «Эй, Кирюшка, принеси, брат, бутылку шампанского».
«Куска хлеба нет, а шампанское есть», — подумал Чичиков. Платонов не знал, что и думать.
Шампанское было принесено. Они выпили по 3 бокала и развеселились. Хлобуев развязался, стал умен и мил, остроты и анекдоты сыпались у него беспрерывно. В речах его оказалось столько познанья людей и света,
Так хорошо и верно видел он многие вещи, так метко и ловко очерчивал в немногих словах соседей-помещиков, так видел ясно недостатки и ошибки всех, так хорошо знал историю разорившихся бар и почему, и как, и от чего они разорились, так оригинально и метко умел передавать малейшие их привычки, что они оба были совершенно обворожены его речами и готовы были признать его за умнейшего человека».
«Послушайте», — сказал Платонов, схвативший его за руку, — «как вам при таком уме, опытности и познаниях житейских не найти средств выпутаться из вашего затруднительного положения?»
«Средства-то есть», — сказал Хлобуев, и вслед за тем выгрузил им целую кучу прожектов.
Все они были до того нелепы, так странны, так мало истекали из познания людей и света, что оставалось только пожимать плечами да говорить: «Господи Боже, какое необъятное расстояние между знанием света и умением пользоваться этим знанием». Почти все прожекты основывались на потребности вдруг достать откуда-нибудь 100 или 200 тысяч. Тогда, казалось ему, все бы устроилось как следует, и хозяйство бы пошло, и прорехи все бы заплетались, и доходы можно учетверить, и себя привести в возможность выплатить все долги. И оканчивал он речь свою: «На что прикажете делать? Нет, да и нет такого благодетеля, который бы решился дать 200 или хоть 100 тысяч взаймы. Видно уж, Бог не хочет».
«Еще бы», — подумал Чичиков. Эдакому дураку послал Бог 200 тысяч.
«Есть у меня, пожалуй, 3-миллионная тетушка», — сказал Хлобуев. «Старушка богомольная. На церкви и монастыри дает, но помогать ближнему тугенько. А старушка очень замечательная. Прежних времен тетушка, на которую бы взглянуть стоило. У ней одних канареек 4 сотни. Моськи и приживалки, и слуги, каких уж теперь нет. Меньшому из слуг будет 60 лет, хоть она и зовет его «Эй, малый». Если гость как-нибудь себя не так поведет, так она за обедом прикажет обнести его блюдом, и обнесут, право».
Платонов усмехнулся.
«А как ее фамилия? И где она проживает?» — спросил Чичиков.
«Живет она у нас же в городе, Александра Ивановна Ханасарова».
«Отчего же вы не обратитесь к ней?» — сказал с участием Платонов. «Мне кажется, если бы она только поближе вошла в положение вашего семейства, она бы не в силах была отказать вам, как бы ни была туга».
«Ну нет, в силах. У тетушки натура крепковата. Эта старушка — кремень, Платон Михайлович. Да к тому же есть и без меня угодники, которые около нее увиваются. Там есть один, который метит в губернаторы, приплелся ей в родню. Бог с ним, может быть, и успеет. Бог с ними со всеми. Я подъезжать и прежде не умел, а теперь и подавно. Спина уже не гнется».
«Дурак», — подумал Чичиков, — «да я бы за этой тетушкой ухаживал, как нянька за ребенком».
«Что ж, ведь это разговаривать сухо», — сказал Хлобуев. «Эй, Кирюшка, принеси-ка еще другую бутылку шампанского».
«Нет, нет, я больше не буду пить», — сказал Платонов.
«Я так же», — сказал Чичиков, — и оба отказались они решительно.
«Ну так, по крайней мере, дайте мне слово побывать у меня в городе. 8 июня я даю обед нашим городским сановникам».
«Помилуйте», — воскликнул Платонов, — «в таком состоянии, разорившись совершенно, еще обед?»
«Что ж делать? Нельзя. Это долг», — сказал Хлобуев. «Они меня также угощали».
«Что с ним делать?» — подумал Платонов.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года № 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.